Материальность мира. Ессентуки 1918 года. Все в мире материально, и, подчиняясь всеобщему закону, все находится в движении и постоянном преобразовании. Преобразования протекают в разных направлениях, от самой тонкой материи до самой грубой и наоборот. Между этими двумя границами имеется много степеней плотности материи. Кроме того, такое преобразование материи не совершается гладко и последовательно. В некоторых точках развития существуют как бы остановки или передаточные станции. Эти станции находятся во всем, что можно назвать организмами в широком смысле слова. Например, солнце, земля, человек, микроб. Они – суть аккумуляторы, преобразующие материю как в ее восходящем движении, когда она становится более тонкой, так и в нисходящем движении в сторону большей плотности. Это преобразование происходит чисто механически. Материя всюду одна и та же, но на каждом физическом уровне обладает разной плотностью. Поэтому каждое вещество занимает свое место на шкале материи. И у нас есть возможность сказать, находится ли это вещество на пути к более тонкой или к более плотной форме. Коммутатор различается только по масштабам. К примеру, человек – это передаточная станция в такой же мере, в какой ими являются Земля или Солнце. Внутри него протекают те же самые механические преобразования высоких форм материи в низкие, а низких в более высокие. Эти преобразования веществ в двух направлениях, которые называются эволюцией и инволюцией, происходят не только на главной линии от абсолютно тонкого к абсолютно грубому и наоборот, но и на всех промежуточных станциях и на всех уровнях. Они разветвляются. Какое-нибудь вещество, нужное некоторому существу, может быть захвачено последним и поглощено, способствуя таким образом его эволюции или инволюции. Каждый поглощает, то есть поедает нечто другое и в свою очередь служит пищей. Именно это и означает взаимный обмен. Такой взаимообмен совершается как в органической, так и в неорганической материи. Как я сказал, все пребывает в движении. Никакое движение не происходит по прямой линии, но имеет одновременно двойное направление, вращаясь вокруг самого себя и падая в сторону ближайшего центра тяготения. Таков закон падения, обычно называемый законом движения. Эти универсальные законы известны с древнейших времен. Мы можем прийти к подобному заключению на основании исторических событий, которые не могли бы иметь места, если бы в далеком прошлом люди не обладали бы этим знанием. С давних времен люди знали, как использовать эти законы природы. Такое использование механических законов, осуществляемое человеком, называется магией. Оно включает в себя не только преобразование веществ в желаемом направлении, но и противодействие или сопротивление определенным механическим влияниям. Люди, которые знают эти универсальные законы и умеют ими пользоваться, называются магами. Существуют белая магия и черная магия. Белая магия использует свои знания для блага, черная – для зла, для собственных эгоистических целей. Как и великое знание, магия, существовавшая с древнейших времен, никогда не исчезала, и знание всегда остается прежним. Только форма, в которой выражено и передано это знание, изменяется в зависимости от места и эпохи. Например, сейчас мы говорим на языке, который через 200 лет уже не будет таким же, а 200 лет назад этот язык был другим. Точно так же форма, в которой выражено великое знание, для новых поколений почти непонятна. В большинстве случаев она принимается буквально. В результате внутреннее содержание оказывается для многих утраченным. В истории человечества мы обнаруживаем две параллельные и независимые линии цивилизации – эзотерическую и экзотерическую. Одна из них неизменно преодолевает вторую и развивается, тогда как другая приходит в упадок. Период эзотерической цивилизации наступает тогда, когда существуют благоприятные внешние политические и иные условия. Тогда знания, облеченные в форму учения в соответствии с условиями времени и места, получают широкое распространение. Так было, например, с христианством. Но в то время, как для одних религия выступает в роли водителя, для других она оказывается полицейским. Христос был магом, человеком знания. Он не был Богом, вернее, он был Богом, но на определенном уровне. Истинный смысл, подлинное значение многих событий, описанных в Евангелиях, ныне почти забыты. Например, Тайная вечеря представляет собой совершенно не то, что о ней обычно думают. То, что Христос смешал с хлебом и вином и дал ученикам, действительно было Его кровью. Для объяснения этого факта мне надо сказать еще кое-что. Все живое окружено особой атмосферой. Различие заключается лишь в ее размерах. Чем крупнее организм, тем обширнее его атмосфера. В этом отношении каждый организм можно сравнить с фабрикой. Фабрика окружена особой атмосферой из дыма, пара, отбросов и некоторых примесей, испаряющихся в процессе производства. Ценность этих составных частей изменчива. Точно так же человеческая атмосфера состоит из разных элементов. И как атмосфера разных фабрик пахнет по-разному, так же обстоит дело и с атмосферой разных людей. Для очень чуткого нюха, например, у собаки невозможно спутать атмосферу одного человека с атмосферой другого. Я сказал, что человек – это станция для преобразования веществ. Частицы веществ, производимых внутри организма, используются для преобразования разных видов материи, а некоторые частицы восходят в верхние слои атмосферы, то есть теряются для организма. Так что и здесь происходит то же самое, что и на фабрике. Таким образом, организм работает не только для себя, но и для чего-то еще. Люди, обладающие знанием, знают, как удерживать тонкие виды материи внутри себя, как накопить их. Только значительное накопление этих тонких видов материи позволяет человеку сформировать более легкое тело. Однако в обычных условиях материя, составляющая атмосферу человека, постоянно используется и заменяется в силу внутренней работы организма. Атмосфера человека не обязательно имеет вид сферы. Она постоянно меняет свою форму. В момент напряжения, угрозы или опасности она вытягивается в направлении напряженности, а противоположная ее сторона становится тоньше. Атмосфера человека занимает определенное пространство. В пределах этого пространства она притягивается организмом, а за его пределами частицы атмосферы отрываются и более не возвращаются. Это может произойти также в том случае, когда атмосфера сильно вытянута в одном направлении. То же самое происходит при движении человека. Частицы его атмосферы, отрываясь, остаются позади него и образуют как бы след, по которому можно обнаружить самого человека. Такие частицы могут быстро смешаться с воздухом и раствориться в нем, а могут оставаться на месте довольно долгое время. Частицы атмосферы отлагаются на одежде человека, на его белье, на других принадлежащих ему вещах, так что между этими веществами и человеком поддерживается своеобразная связь. Магнетизм, гипнотизм и телепатия – суть явления того же порядка. Действие магнетизма бывает прямым. Действие гипнотизма проявляется на близком расстоянии через атмосферу, а телепатия действует на более значительном расстоянии. Телепатия аналогична телеграфу. В телеграфе связь осуществляется через металлическую проволоку, а при телепатии ее роль играет след из частиц, оставленный человеком. Человек, наделенный даром телепатии, способен заполнить этот след собственными частицами и таким образом установить связь, создать как бы провод, по которому получает возможность воздействовать на чужой ум. Если он располагает каким-нибудь предметом, принадлежавшим другому человеку, тогда, установив с ним связь, он лепит вокруг этого предмета фигурку из воска или глины и, манипулируя ею, оказывает воздействие на самого человека. Thank you.